Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Эфир радиоканала «Воскресение» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Ну что ж, у нас сегодня снова книга Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». И мы заканчиваем уже в ближайшие две передачи, сегодня и в субботу, мы заканчиваем чтение книги Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». Напомню, что она была опубликована в Париже 80 лет назад, в 1937 году. И мы читали с вами о евангельском типе благочестия. Христос дал человеку две заповеди – о любви к Богу и о любви к человеку. Все прочие, даже и заповеди блаженства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпывающих собой все Христово благовестие. Более того, путь земной жизни Христа есть раскрытие тайны любви к Богу и любви к человеку. Они вообще являются не только подлинной, но и единственной мерой вещей. Замечательно, что истина их заключается только в их сопряженности. Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик антихристианского гуманизма, из которого выход подчас в отрицании человека и любви к нему во имя человечества. А любовь к Богу без любви к человеку осуждена. Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего человека, который около тебя? И сопряженность их является не сопряженностью двух взятых из разных духовных миров величин. Их сопряженность – сопряженность двух частей единого целого. Эти заповеди – два аспекта единой истины. Уничтожьте один из них – вы уничтожаете всю истину. В самом деле, уничтожьте любовь к человеку. Уничтожьте и человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему. И у вас не останется пути к познанию Бога. Бог действительно становится апофатичным. Одни только отрицательные признаки присущи ему, да и те невыразимы иначе, как на отвергнутом вами человеческом языке. Он недоступен вашей человеческой душе, потому что, отрекаясь от человека, вы отреклись и от человечества. Вы отреклись и от человеческого вашей собственной душе. А ваше человеческое было образом Божьим в вас, единственным путем к узрению и первообраза. Не говоря уж о том, что человек научил вас на своем человеческом языке, человеческими словами божественной истине, что Бог через человеческие понятия открывает нам себя. Не любя, не имея связи с человеческим, мы тем самым обрекаем себя на своеобразную глухонемоту и слепоту и по отношению к божественному. В этом смысле не только Логос, Слово, Сын Божий для совершения своего искупительного дела принял человеческое естество и тем самым раз навсегда осветил его и предопределил к обожению, но и Слово Божие, как благовестие, как откровение и научение, также должно было воплотиться в плоть маленьких слов человеческих, которыми люди выражают свои чувства, сомнения, мысли, добродетели и грехи, и тем самым человеческая речь, являющаяся символом человеческой внутренней жизни, также была освящена и облагодатствована, а в ней и вся внутренняя жизнь человека. С другой стороны, нельзя подлинно любить человека, не любя Бога. В самом деле, что мы любим в человеке, если не чувствуем присущего ему образа Божия? Во что упирается эта любовь? Она становится каким-то особым чудовищно разросшимся эгоизмом, в котором каждый другой оказывается лишь известной деталью меня самого. Я люблю в нем то, что мне соответствует, что меня расширяет, объясняет, а иногда и просто только развлекает и услаждает. Если же это не так, если есть желание бескорыстной, но и безрелигиозной любви к человеку, то она с неизбежностью отходит от конкретного человека с плотью и кровью, обращается к человеку отвлеченному, к человечеству, даже к идее человечества, и почти всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, земного рая и так далее. Но вот здесь, мне кажется, речь идет прежде всего о Матери Марии, о революционных событиях, свидетелем которых она была сама, и сама, кстати, была в свое время увлечена социалистическими и революционными идеями, вот о том, что в жертву здесь приносится человек.
Ну, вообще, гуманизм, он как явление возник на Западе, это была было связано с эпохой просвещения. Вот, в каком-то смысле он вырос на протесте, и вот пройдя ряд каких-то
таких... На протесте против чего?
Ну, против церкви, на самом деле, против морализаторства, которое было вот, в средние века особенно, на том, что вот та система запретов, которая была в католической церкви, ведь она действительно человека... Ну, не только в католической, это в целом в средневековье оно этим отличалось, что... Вот именно в это же время появился вот этот такой аскетичный тип благочестия, особо аскетичный в средние века. И получилось так, что понятие о свободе человека, то, о чем Христос в Евангелии говорит, оно оказалось забыто. И вот этот пафос борьбы и за освобождение человека, за свободу, вот с этой декларацией прав, вот он и привел вот к такому понятию гуманизма. И вот со временем гуманизм, он именно стал отвлекаться от конкретного человека, стал что-то вроде идеологии, и таких вот явлений, в принципе, в истории и 18-го, и 19-го века их было много. В каком-то смысле Руссо один из таких первых гуманистов, который... Ну, был явно же такого атеистического склада. И появляется вот на такой волне просвещения, появляется сначала деизм, когда система взглядов, вот такая мировоззренческая основа не предполагает действия Бога в мире. Вот, они предполагают, что Бог сотворил этот мир, но потом дальше в него никак не вмешивается. Он как бы отдельно мир живет, и поэтому как бы Бога в этом мире и нет. Такая система деизма. Ну, один из ярких представителей этой системы был Вольтер. А потом постепенно пришли к атеизму. Но при этом все это искание в западной культуре, ну, отчасти у нас тоже, оно привело к пониманию свободы, там, прав различных, еще каких-то свобод для человечества в целом. И вот эти идеи создали такие культуры или субкультуры, когда забывался конкретный человек. И поэтому взять, например, ту же французскую революцию, там свобода, равенство и братство. Но сколько было жертв, конкретных жертв, там диктатура какая была и так далее.
Ну что нам далеко ходить во Францию, когда у нас свои революционеры, многие же были с очень чистыми умыслами, с... такими почти религиозными устремлениями о создании Царства Божьего на земле, и они именно хотели спасти человечество.
Да, да,
недаром
да.
же многие из них заканчивали духовные семинарии.
Да, я про это хотел сказать, что началось это во Франции сначала, в конце 18 века еще, а у нас вот продолжилось, потом в 19 и в 20 веке продолжилась вся эта система. Вот. И поэтому получается, что если происходит отвлечение от конкретного человека и ценности конкретной человеческой жизни, то, что утверждает Евангелие, и провозглашается ценность различных идей, связанных с улучшением человеческой жизни в целом, но при этом забывается конкретный человек.
То есть, уже когда-нибудь, вот если сейчас мы вот это вот все сделаем, устроим революцию, переустроим общество, когда-нибудь через несколько поколений наши потомки будут жить в прекрасном мире, где будут цвести сады, где все будут счастливы, где не будет денег, где работать придется мало, а, так сказать, наслаждаться жизнью и заниматься искусствами много, как там у Чернышевского, что делать, да?
Да-да.
Сон Веры Павловны. Вот. А при этом можно кидать бомбы в представителей власти, да, можно заниматься террористическими актами, можно расстреливать заложников, но это если уже о красном терроре. И все ради счастья будущих поколений.
Да, да. Вот об этом она прекрасно написала. И здесь еще какой момент, очень, очень важный, вот говоря о заповедях, вот об этих двух заповедях, любовь к Богу и любовь к ближнему, что в Ветхом Завете тоже были заповеди о любви к ближнему, возлюби ближнего как самого себя. Что принес Христос и что Он открыл нам? Вот в Ветхом Завете мы могли любить, человек мог любить только исходя из своей личной природы, исходя из того, как он может себя познавать, себя открывать и себя любить в этом плане. Ну, себя любить – это значит видеть себя в Боге, в духовном пути, в желании и раскрытии себя как подлинной личности. Все это мы можем найти в Ветхом Завете уже. Но все равно мы сталкиваемся с тем, что вот сам по себе человек, каким бы он ни был, он до конца не является личностью. Он еще в каком-то смысле предличность или недоличность. Поэтому мы не можем до конца себя любить. Мы постоянно ошибаемся. Мы не знаем, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. И поэтому любовь к ближнему, даже основанная на наших самых благих намерениях для себя, она оказывается тоже в этом плане ограниченной, очень ограниченной. И поэтому ограниченная любовь, она на самом деле перестает быть любовью. Нет того якоря, той точки, той меры, как вот писала мать Мария, относительно чего мы должны мерить вот эту свою любовь. И Христос, когда пришел, Он нам открывает вот именно заповедь о любви совершенно по-другому. Он говорит: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». И поэтому любовь сейчас друг к другу, она должна мериться не нашими какими-то личными откровениями, открытиями о том, какие мы вот есть, а должна мериться только любовью Христа. Во-первых, то, как мы ощущаем любовь Христа к себе, и на этом строится это ответная любовь к Богу. То есть, когда мы открываем для себя Христа в своей духовной жизни, в таинствах Евангелия, в смыслах, которые Он нам открывает. И вот открывая себе Христа, Его любовь к себе, Его милость по отношению к нам, через это мы начинаем понимать и делать такую, как сказать, экстраполяцию, можно сказать, перенос на ближних. Что Он, если нас так любит, и Он открывает, что и другого Он любит, что Он за каждого идет на крест. Вот этот вот момент, мне кажется, очень важный, что является мерой нашей любви. И Христос как раз-таки принес нам эту меру любви. И в этом и строится заповедь христианская. До этого были заповеди тоже о любви, еще раз подчеркну, но они имели другую меру.
Тут, мне кажется, еще очень важная мысль вот о равнозначности этих заповедей, о том, что человек может только вот как самолет или птица могут лететь только с двумя крыльями.
Да, с двумя крыльями.
То только так.
Здесь. Ну, здесь вот любовь к Богу рождается именно тоже через любовь ко Христу. Мы можем любить Бога по-настоящему только то, что нам открыл Христос, вот именно, вот как нам Бога открыл Христос. Вот то, как Он нам его открыл, и то, каким Он сам является, вот этот образ удивительный, как сказал Достоевский, что не найти более красивую личность, чем Христос. Как-то так он выразился, что вот он, видимо, всматривался в Христа, в Евангелие, и вот образ в его сердце, в его вот таком глубокомысленном сердце, я бы сказал, запечатлелся как самый красивый, как самый удивительный, что там ничего нельзя добавить. Вот смотришь евангельское благовестие, то, как он поступает с людьми, то, как он говорит и что он говорит. Это действительно настолько всегда не просто точно, а вот именно оно... Вот нельзя добавить ничего, что там вот есть какое-то, вот какая-то неправда, какой-то изъян, какая-то чревоточинка. Не найти в Евангелии ни одну чревоточинку, ни одну какую-то вот такую искаженную грань. Все как вот такой чистый, то есть абсолютно чистый алмаз, который открывает нам свет божественной любви. Поэтому, когда мы открываем для себя любящего Христа, и в ответ начинаем его любить, вот это заповедь, которую нам открыл Христос. И вторая, подобная ей, как он сам говорит, это любовь к ближнему, которую он тоже нам открывает через то, как он любит каждого из нас.
Дядя Александр, ну вот мы с вами поговорили о том, что бывает, если любовь концентрируется только на человечестве, любовь к ближнему превращается в любовь к отвлеченному какому-то человеку. А что бывает, если вот человек пытается на другом одном крыле лететь, а пытается только любить Бога и забывает о том, что есть ближний вокруг?
Да, ну видите, здесь в данном случае обычно он начинает любить Бога, да, он, может быть, приходит к вере, и вера эта бывает весьма сильной и такой убежденной, но все-таки, так или иначе, эта вера связана с законом Божьим. То есть вот он открывает для себя веру и открывает то, что в этой вере нам Господь открывает. И все-таки это не любовь ко Христу, это все-таки любовь к тем правилам, законам, к церковной организации и так далее. Каким-то вот таким вещам системным, я бы сказал, которые кажутся ему большой такой глубинной традицией. И вот человек в этой традиции ощущает свою значимость, ощущает, вот, что вот он живет вот в этом смысле, что он Богу служит. А на самом деле он любит-то не Бога, а любит вот этот закон, который Бог дал. В лучшем случае это ветхозаветные вещи. В лучшем случае этот человек будет этически выдержан. Этически как-то, лучше сказать, морально будет такой вот, такой стоик, что ли. Но, как правило, если он в системе находится в такой, без любви ко Христу, то есть если человек не полюбил Христа, а Христа-то можно полюбить не только как Бога, но еще именно как человека. Вот именно как человека можно полюбить Христа-то. Без любви. Вот в этом-то и суть вот этих двух заповедей, что во Христе они открывают такую целостность, как и пишет Мать Мария, что мы Христа можем полюбить только как Бога и только как человека одновременно. Мы не можем Христа любить только как Бога, без любви Христа как человека. И не можем Христа любить как человека, тогда он будет обманщиком. Если мы будем говорить, как там Эрнест Ренан такой был, позитивист 19 века, он все исключил божественное, написал «Жизнь Иисуса», кто вот, может быть, читал, вот. Все божественное исключил, и вот открывает Христа как человека, да, такого философа, такого, такого подвижника, героя, может быть, даже, или как образ мастера Маргариты и Иешуа.
Тоже или там, как у Толстого.
У Толстого. Ну, у Толстого там у него все-таки это в его философиях. Я не помню, чтобы он где-то прописал такой серьезный образ Христа в каких-то художественных произведениях.
Ну, художественных нет.
Да, это в его как бы в таком, в толстовстве, как вот тоже идеологии некоторой. Там он отрицал просто некоторые. Но у него нет образа Христа. Угу. Он его не описывал. Ну, может быть, я не знаю, но не помню я. Вот. А вот именно у мастера Маргариты Христос показан только как человек. Вот. Такой блаженный, такой, может быть, юродивый. И вот у Ренана. И такого Христа он начинает быть фальшивым. Вот в чем дело. Если исключить вот божественную природу во Христе, то Христос становится фальшивым.
Ну, вот. Это же понятно, потому что тогда получается, что человек врал и лицедействовал. Конечно. Одно из двух. Либо да. Он действительно Бог, либо он шарлатан.
Вот. Еще есть образ такой из фильма и из книги «Последнее искушение Христа», в свое время нашумевшая книга Никоса Казанзакиса, греческого автора. Вот. И вот там он описывает именно как Христа, как человека, вот, который проходит все человеческие искушения, именно будучи только человеком. И видно, что вот он там по-другому себя раскрывает. И тоже образ на самом деле фальшивый. Я в свое время, когда только приходил к вере, это 90-е годы, начало 90-х годов, тогда показывали, много-много этот фильм показывали раз, еще тогда был ДК автомобилистов, где сейчас Троицкий храм. Вот я там его ходил, смотрел, хотел понять, постичь. И я чувствовал, такой фильм меня завораживал, ну, потому что тогда религиозные искания были. Но я понял одно, что когда вот, то есть я понял, когда стал читать Евангелие всерьез и глубоко, я понял одно, что в этом фильме Христос неправильный. То есть и образ показан там Христа фальшивого, который не просто вот взял природу человеческую со всеми его последствиями греха, а который сам вошел и стал грешить. Там это показывается. в этом фильме. И это Христос фальшивый. В том-то все дело, что мы Христа можем любить одновременно как Бога и как человека. Поэтому если человек какой-то любит только Бога, на самом деле он не любит Христа. Он его не мог полюбить как человека. И это в лучшем случае человек живет в Ветхом Завете. В лучшем случае.
Может быть, именно от таких людей часто люди, приходящие в церковь, как-то отталкиваются и шарахаются, и уходят, потом говорят: «Боже мой, это что, это верующие люди? Вот я насмотрелся на таких вот верующих людей, вот он такой религиозный, он в церковь ходит, он Бога говорит, что любит, он молится, а вместе с тем он такие вещи подлые делает по отношению к людям».
Ну, я вот это не берусь об этом именно говорить, все-таки там много всяких чисто человеческих вещей, связанных с этим человеком, вот. Но я знаю таких людей, которые нравственно, еще раз поддержу, выдержаны, которые стараются исполнять закон, вот, и они очень крепко веруют, например, да. Ну, кстати, старобрядцы такие. Они вот именно такие. Они любят Бога, но не любят людей. Вот именно в своих крайних таких проявлениях. Потому что, да, действительно, вот это вот такая монофизитская такая закваска получается, когда человек только видит божественную природу, только перед ней поклоняется и пытается всю свою жизнь полностью отдать на поклонение Богу, и говорит о любви к Богу, и говорит об исполнении заповедей, закона, и действительно исполняет, там крепко верует. Вот про таких людей можно говорить. А те, которые лицемеры, как вот вы говорите, такие, ну, это об этом даже не стоит говорить, потому что это люди низкой культуры, которые в церкви себе какие-то вещи намеренно позволяют там ругаться, там еще что-то. Понятно, что это люди низкой культуры, их просто нужно оккультуривать, просвещать, наверное. Вот. А я-то говорю именно про феномен вот этого ветхозаветного стояния в истине.
То есть это фактически тип фанатика.
Да, да.
Из таких людей получаются те, кто готов, допустим, там, судить, преследовать людей за то, что они не разделяют там твою веру.
Да. Вот я здесь и подчеркнуть хотел, что в таких людях есть определенная доля фанатизма обязательно. И то есть такая вера появляется везде. И среди английских пуритан, там, среди гуситов в Чехии, там лютеране тоже отчасти такой верой обладали, когда новые законы написали.
Ну, а святая инквизиция?
Инквизиция, но вот Торквемада, как образец такого инквизитора, тоже считался таким фанатиком и праведным, но вот все-таки там не все так просто, потому что свидетельствует, что он действовал в угоду власть придержащих.
Ну, а у нас как испанцев. Вот преследовали старообрядцев или протопопа Аввакума. Mm-hmm. И тоже вспоминается, тоже ведь и он был фанатиком, и те, кто его преследовали, и те, кто его сожгли в итоге, тоже относились к вере с изрядной долей фанатизма.
Но это века такие были. Mm-hmm. Вот средние века, мы уже говорили об этом сегодня. Они были действительно в чем-то темными. Хотя мы до сих пор не можем до конца осознать, потому что люди реально жили другим мировоззрением. У них была другая картина мира. Эта картина мира, она была везде, декларировалась. Мы, кстати, это можем понять, что что-то подобное было у нас, когда мы были в системе коммунистической. Мы же все были, верили в это все и осознавали, что это правильно. И в то время тоже вот эта вот система накладывалась на людей. И в каком-то смысле, как вот апостол Павел пишет, что покрывало у них на голове. У иудеев, он про иудеев пишет, вот что у них такое покрывало, тоже они были скованы, они были скованными теми представлениями своего времени, своего народа, и вот эта скованность не позволяла им мыслить критически, мыслить свободно, самостоятельно, потому что Христос-то как раз-таки это привнес. Он везде открывает, и со всеми он говорит свободно. нигде он не говорит, опираясь на авторитет. Его и слушали, говорит, никто так не говорил, говорит они, кто его слушает. Он говорит, как власть имеющий. То есть он видит вещи того, какие они есть. И в этом смысле христианство, оно не может быть вписано в какую-то систему идеологии. Оно всегда выше, оно всегда вне ее.
Вне ее, даже я сказал. Если пытаться туда запихать,
оно выломается. Оно выломается, да. И христианин всегда проломит любые вот эти перегородки.
Цветок через асфальт пробивается.
Да, 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 как вот это, как росточек через асфальт, так и христианин проломается через любую систему, запирающую его внутри. Потому что Христос нам открыл любовь к Богу, любовь к человеку в себе. Если мы имеем вот эту любовь ко Христу одновременно как к Богу и как к человеку, то мы совсем по-другому смотрим на этот мир. Это особое христианское мировоззрение, где человек является творцом. Он не может быть скован какой-то системой, даже самой распрекрасной. Даже самой распрекрасной, вот той системой, которая сложилась в средние века. Она на самом деле сложилась не только в церкви, например, вот в западном мире, скажем, если мы разбираем вот этот католицизм. К слову говоря, в Китае это что-то подобное было. Эта идея витала в воздухе, и везде хотели создать небо на земле. Храмы, которые тогда строили, вот эти крестово-купольные, Святая София, которую построили. Это вот начало этих идей, создать такой вот организм на земле, церковный организм, в котором все это будет так мощно, фундаментально утверждено, что вот будет Христос здесь царствовать и так далее. Потом появилась система взглядов, вот те же схоластики появились, школы различные, которые сформулировали, там, Фома Аквинский, там, «Сумма теологии», там, различные, писал такие прекрасные вещи, необычайно глубокомысленные. Но там была одна идея – создать такое знание, такое создать крепость вот в виде этих философских построений, основанных на библейских заповедях, чтобы у человека не возникало желания как-то вырваться за пределы них. Он все входит и там живет, существует, исполняет все, как там написано.
Построить такую башню или замок и запереться там.
Да, 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 да. Что-то похожее было. Вот эта идея средневекового человека, он ее так вот ощущал, осознавал, он жил этим. Это действительно удивительно и красиво даже. Вот эти готические соборы, это же в то время появилось, как они пространство модулирует, я бы сказал. Так же было и с интеллектуальными построениями. Все должно быть как-то иметь свое место, поэтому не было уже такого буйного развития философии. Она потом появилась, когда стали против этого восставать. Вот поэтому, да, Христос, вот он нам открывает любовь к Богу, любовь к человеку. И вот эти все системы, они оказались, несмотря на то, что они были очень прочные, очень сильные и глубокомысленные, как я уже сказал, а они все равно не могут удержать сердце, ищущее Бога. Потому что Господь все равно за пределами этого. Нельзя поймать Бога, нельзя его схватить.